Глава 13. Утром еще до завтрака мужчины первым делом отправились в детскую, чтобы починить разбившееся ночью окно. Несмотря на стабильное финансовое положение уже много лет подряд, Гедеон Александрович многие вещи по дому предпочитал делать самостоятельно. Сам косил газон летом, мог починить протекающий кран в ванной или внезапно сломавшуюся розетку. Не касался только крыши и фасадных работ выше первого этажа из-за боязни высоты, в чем не стеснялся признаваться. Из всего штата прислуги у них с Елизаветой Дмитриевной была только помощница по хозяйству Галина, и то она уже давно стала членом семьи. Если в самом начале отношений с Марком Рита страшно боялась его родителей, то очень скоро они заслужили ее безоговорочное уважение. За ночь, несмотря на все старания Франца, в комнату успело намести приличное количество снега, поэтому после того, как мужчины установили стекло в раму, Рита вызвалась вытереть лужу под окном. Марк остался в комнате вместе с ней. «Ну что?» — спросила она, когда все остальные вышли за дверь и даже шаги в коридоре стихли. «Да черт его знает», — пожал плечами Марк. «Никаких следов, что кто-то забирался в комнату снаружи, мы не нашли. Снега, конечно, нападало за ночь много, но дерево выглядит нетронутым, а по-другому до окна не добраться. Да и следов на подоконнике тоже никаких». «Значит, все же призрак?» — напряженно спросила Рита. Она не знала, что пугает ее больше — присутствие в комнате девочек потусторонней сущности или же живого человека. «Я не чувствую здесь ничего необычного», — возразил Марк. «Прошло, конечно, много времени, но если бы это был он, запах все равно мог остаться». «Но мог и не остаться?» — Марк снова пожал плечами. «Окно было открыто. Все, что угодно, выветрилось бы». Так и не придя ни к какому решению, они спустились вниз на завтрак. В этот раз Ирина проигнорировала даже его. Завтрак проходил в сонном молчании, поскольку ночью плохо спали все. Рита даже обрадовалась этому. Никто не задавал ей лишних вопросов и не вспоминал о ночном происшествии. Елизавета Дмитриевна бросала на Марка немного недовольные взгляды, но вслух ничего не говорила. Зато с Алексом они переглядывались, как настоящие заговорщики. Сразу после завтрака Марк и Рита засобирались домой, чтобы успеть просмотреть документы до возвращения бабушки. Обычно со встреч с подругами она приходила не раньше обеда, а то и вовсе вечером, если в процессе посиделок решали сходить на какое-нибудь культурное мероприятие. Однако рисковать они не хотели. Находясь дома, бабушка любила сидеть перед телевизором в гостиной, где стояла старая стенка, в которой хранились все документы. До дома оставалось совсем немного, когда телефон Риты, лежащий в подстаканнике, издал звуковой сигнал. Это был не входящий вызов, а напоминание о каком-то событии. «Посмотри, что там», — попросила она, не желая отвлекаться от дороги. Марк потянулся к телефону. «Художка», — вслух прочитал он. «Чёрт!» — Рита вздохнула, наконец вспоминая. По вторникам Соня ходила в художественный кружок для самых маленьких, а она совсем об этом забыла. Точнее, помнила, но без ежедневного посещения работы дни и даты путались в голове, и суббота ничем не отличалась от среды, поэтому она и ставила себе напоминание для всех важных событий. Вести сейчас Соню на кружок значило потерять время и документы сегодня уже не посмотреть, но вариант не вести Рита не рассматривала. После Нового года девочке предстояло идти в детский сад, и Рита использовала любую возможность для социализации. Не то чтобы у Сони были с этим проблемы. Проблемы были скорее у Риты в голове, и она это даже признавала, но ничего не могла с собой поделать. «Отвезёшь её сам?» — предложила она, уже сворачивая во двор. «Я пока посмотрю документы». «Конечно», — согласно кивнул Марк, и Рита в который раз порадовалась, что он все же занялся ногой и может теперь нормально водить машину. Пока она бегала домой, чтобы взять Сонин рюкзак с необходимыми вещами, Марку успел позвонить Максим, с которым он связался, едва проснувшись. Рита поняла, что что-то произошло, едва только спустившись вниз. Марк выглядел слишком возбужденным, совсем как вчера. «В чем дело?» — настороженно спросила она. «Макс выяснил адрес парнишки», — сообщил он. «Ты везешь Соню на кружок», — напомнила Рита. Ей не нравился его энтузиазм. Казалось, он готов был ринуться в гости к родителям покойного Ивана прямо сейчас, наплевав на все дела. «Да, поэтому ты, разобравшись с документами, поедешь к нему». «Сейчас первая половина вторника. Ты думаешь, там кто-то дома?» «Я уже позвонил». Представился директором школы, где учился Иван, и сказал, что к ним придет соцработник. «Так что они тебя ждут». Рита испытала непреодолимое, почти забытое желание треснуть ему. Он всегда втягивал ее в сомнительные с точки зрения морали и закона мероприятия, а она, как ни пыталась сопротивляться, отказать ему не могла. 4 года прошло, ничего не поменялось, стоило только призракам возникнуть на горизонте. Вернувшись в квартиру, она торопливо разделась и прошла в гостиную. Ящик в старой стенке, где хранились документы, выезжал с таким натужным скрипом, словно укоризненно сообщал Рите всю подлость ее задумки — рыться в документах за спиной бабушки. Хорошие девочки так не поступают. Но желание выяснить секрет давно умершей родственницы глушил голос совести. И потом, она же не только для себя старается. Зная секрет, она сможет помогать людям. Рита не понимала упрямого желания бабушки оградить ее от этого дара. Ящик застрял посередине, не желая выдавать секреты, которые хранил много лет, и Рите пришлось дернуть сильнее. Он уже давно заедал, но пользовались им не так часто, поэтому никому не приходило в голову починить. Пришлось дернуть еще раз, и только тогда он поддался и выехал полностью. Рита взяла его, перенесла на диван и села рядом. Почти сразу она почувствовала неладное, но лишь начав доставать папки, поняла, что показалось ей странным. Бабушка любила порядок во всем. Многолетняя работа преподавателем накладывала свой отпечаток. Тонкие прозрачные папки лежали в строгой очередности. Сверху — те, которыми пользовались чаще всего. И обычно это были документы на каждого члена семьи, которыми любит снабжать своих граждан заботливое государство. Поскольку не так давно Соню оформляли в детский сад, первой лежала ее папка. Затем документы располагались по мере уменьшения необходимости, а в самом низу лежала папка со старыми документами, которые могли понадобиться в крайнем случае. Но выбрасывать их рука не поднималась. Они-то и были нужны Рите. И вот этот порядок был нарушен. Сверху оказалась папка не Сони, а Риты. Она попыталась вспомнить, не доставала ли недавно что-то оттуда, но ничего такого не приходило в голову. Она торопливо вытащила из ящика все папки и разложила на диване. Рита только зубами скрипнула, понимая, что папки со всеми старыми документами нет. Последней лежала прозрачная папка ее родителей. Видимо, бабушка тоже не исключала вариант, что, не получив желаемого в разговоре, Рита попробует найти документы и выяснить нужное самостоятельно. Быстро сложив папки обратно, Рита засунула ящик в стенку и огляделась. Куда можно было спрятать папку в условиях трехкомнатной квартиры? Ответ был ясен, как летний день. Куда угодно. Осматривать каждый уголок можно несколько дней подряд, а уж копаться в вещах в бабушкиной комнате ей никогда не позволит воспитание. Для очистки совести она, конечно, заглянула в каждый ящик и за каждую дверцу стенки, но предсказуемо ничего не обнаружила. Если документы вообще остались дома, с Верой Никифоровны сталось бы отнести их в какую-нибудь камеру хранения или отдать подруге. Закрыв последнюю стеклянную дверцу стенки, за которой она и не надеялась ничего найти, заглянула просто по инерции. Рита прислонилась к ней лбом и прикрыла глаза. Почему бабушка скрывает это от нее? Почему не хочет, чтобы она узнала секрет и пользовалась даром? Рита ни секунды не верила в то, что это обыкновенная прихоть. Нет, за решением Веры Никифоровны наверняка крылась какая-то серьезная причина. Но какая? Она открыла глаза, встретившись взглядом со своим отражением в зеркале через стекло, и тут же отшатнулась от него. Из зеркала на нее смотрела она же, но с большим порезом на все лицо. Порез был настолько глубоким, что виднелась кость. Он шел от виска к подбородку и задевал глазницу, почти как у Сабины, только еще сильнее. Рита тут же развернулась, чтобы не видеть зеркало. Знала, что ничего этого на самом деле нет, но все равно осторожно коснулась лица, проверяя целостность кожи. Да что это такое, черт возьми? Несколько минут она потратила на то, чтобы отдышаться и привести мысли в порядок. Неожиданно на ум пришло еще одно место, где можно поискать папку. В конце коридора, в самой темной его части, между туалетом и маленькой кладовкой, еще дед соорудил высокий стеллаж, достававший до самого потолка. Что он там хранил, Рита уже не помнила. Но после того, как бабушка вышла на пенсию, купила дачу и стала забивать всю кладовку банками с вареньем, компотом и другими заготовками, они перенесли на стеллаж старые книжки, которые было жалко выбрасывать, но которым не нашлось места в гостиной, и коробки с другими пылесборниками, так или иначе имеющими ценность. Рита отлипла от стенки и почти бегом направилась к стеллажу. Нижние полки ей удалось проверить быстро, а вот чтобы добраться до верхних, ей пришлось принести стремянку. С каждой проверенной коробкой надежда в ней таяла. И лишь вытащив последнюю, стоявшую под самым потолком, Рита удивленно замерла. Нет, в ней не было искомой папки. Она нашла кое-что другое. Сверху лежала рамка для фотографий со вставленным в нее снимком, на котором была изображена она, еще совсем девчонкой, вместе с бабушкой и фрау Шульц. Фотография была сделана в ту первую памятную поездку в Вену, когда ей было 12. В руках Рита держала подаренный бабушкиной подругой новогодний шар. Ярко-оранжевого цвета. Почему она помнила, что он был серебристым? Нет, конечно, он был оранжевым. Со снимком в руках Рита торопливо спустилась со стремянки и бросилась в гостиную. Шар на елке, который она привезла из Вены несколько дней назад, полностью совпадал с тем, что она держала в руках на старой фотографии. Каждая линия, нанесенная на него мастером, была такой же, как на снимке. Рита почувствовала, как неприятно засосала под ложечкой. Она еще не понимала смысла своего волнения, но решила, что нужно срочно рассказать об этом Марку. После того, как Гретхен поцеловала его в щеку и, радостно размахивая руками, побежала навстречу уже поджидающим ее подружкам, Марк вышел из здания, где располагался детский развивающий центр «Кисточка», и направился к ближайшему кафе. Занятия длились полтора часа, поскольку с детьми тут больше играли, чем рисовали, поэтому Марк никогда не ждал Гретхен на лавочке в холле. Он, в отличие от Риты, считал, что девочка прекрасно ладит со сверстниками, а потому не видел необходимости изображать из себя наседку и следить за каждым ее шагом. В центре города было гораздо теплее, чем на окраине, и снег с самого утра сменился дождем. Улицы стали походить на картинку из фильма ужасов. Грязные, унылые, с противной кашей под ногами. Немногочисленные прохожие укрывались воротниками и шарфами, но ветер все равно швырял им в лицо воду, перемешанную с солью и пряным запахом глинтвейна, который сейчас казался насмешкой над надвигающимся Новым годом. Особенно смешно среди этой грязи смотрелись девушки в белых пуховиках и солидные дамы в шубах. Марк занял столик у большого окна, заказал кофе с пирожным и понял, что ему необходимо сделать набросок того, что он видит за окном. Никакой художественной ценности этот рисунок иметь не будет и закончит свою жизнь, скорее всего, в мусорной корзине на выходе из кафе. Но не нарисовать он не мог. Вообще, больше всего он любил масло. Масляные краски походили на еду в дорогом ресторане. Туда не зайдешь просто так по дороге перекусить. Нужно настроение, приличная одежда, свободное время, чтобы подождать, пока шеф-повар готовит свое коронное блюдо, а потом в полной мере насладиться вкусом, держа в руках бокал дорогого вина. Что-то такое он ощущал, когда писал маслом. Оно требовало тщательной подготовки холста, вдохновения, времени, когда никуда не нужно бежать, нет никаких важных дел. Можно долго смотреть на пейзаж перед глазами, запоминая каждую деталь, каждый плавный переход света, игру света и тени. Затем такими же неторопливыми, продуманными мазками переносить все это на холст. Ждать, пока высохнет предыдущий слой, чтобы начать новый. И снова, неторопливо, наслаждаясь каждым движением кисти. Однако ужинать в дорогом месте хотелось не каждый день. Иногда запах соевой котлеты из ресторана быстрого питания был таким манящим, что удержаться становилось невозможно. Так же, как и с быстрой зарисовкой где-нибудь в кафе. Это походило на странный зуд в районе солнечного сплетения. Невозможно было думать ни о чем другом. В голове то и дело возникали картинки, уже нарисованные ручкой или карандашом. Небрежные, торопливые, одноцветные штрихи, ложащиеся на бумагу, просто чтобы снять зуд. Для этого приходилось всегда таскать с собой какой-нибудь альбом и пишущее средство. Вот и сейчас, глядя на эту постапокалиптическую картинку за окном и испытывая тот самый зуд, Марк вытащил из рюкзака блокнот и карандаш и принялся быстро переносить ее на бумагу. Официантка принесла и поставила перед ним чашку кофе и большую тарелку с двумя миндальными трубочками, от которых исходил едва заметный аромат ванили и свежего крема. Марк благодарно кивнул ей в ответ, не переставая заштриховывать бумагу, и боковым зрением заметил, что официантка не ушла сразу. Она стояла рядом, с интересом уставившись на рисунок. Заметив его взгляд, даже не смутилась. «Красиво!» Марк посмотрел на рисунок, а потом снова перевел взгляд на нее. «Хотите, подарю, когда закончу?» Девушка улыбнулась, как ей, наверное, казалось очаровательно, но Марк не любил такие улыбки. Слишком открытые, слишком широкие, обнажающие почти все содержимое челюсти. Никакой тайны, ничего, что могло бы дать пищу воображению. Он предпочитал легкие, таинственные улыбки, увидев которые можно столько всего нафантазировать о мыслях и чувствах их обладательниц. «Так вы художник?» Чуть наклонившись к нему, словно бы поправить салфетки на столе, но на самом деле наверняка, чтобы он почувствовал запах ее туалетной воды, а то и вовсе имел возможность заглянуть в вырез блузки, спросила официантка. Аромат миндальных трубочек нравился ему больше, а в вырезе едва ли нашлось бы что-то, чего он в своей жизни не видел. «Самый настоящий», — подтвердил Марк, продолжая разглядывать исключительно ее лицо. «А портреты тоже рисуете?» Чуть склонив голову на бок, поинтересовалась она. «Только тех, кто мне нравится». Она продолжала улыбаться, глядя на него, и Марк тоже не отводил взгляд, ничего не говоря. Лишь несколько секунд спустя девушка поняла, что предложение попозировать не последует, сложила 2 и 2 и медленно выпрямилась, стирая улыбку с лица. «Еще что-нибудь?» — холодно спросила она, указав на его кофе и пирожное. «Нет, спасибо», — насмешливо отозвался он, возвращаясь к рисунку. Обижать официантку он не собирался, но флиртовать с клиентом было как минимум непрофессионально, а как максимум он был правшой, держал карандаш в правой руке, и не увидеть обручальное кольцо, разглядывая рисунок, у нее не было ни единого шанса. В глубине души Марк понимал, что обвинять в этом девушку уж точно не ему. Невинный флирт едва ли сравнится с 3 годами романа с женой брата, но ничего не мог с собой поделать. Звонок Риты застал его в тот момент, когда он закончил рисунок. Как раз к тому времени допил кофе, доел пирожное, наградив изрисованный листок еще и парой жирных пятен. Марк сам не мог сказать наверняка, почему вчера скрыл от нее тот факт, что призрак назвал ее имя. Наверное, ему не хотелось заранее пугать ее, а она наверняка испугалась бы. Это он жил с призраками бок о бок уже 12 лет, знал, что их появление и их слова не всегда что-то значат. Иногда они сами не понимают, где находятся и что говорят. Для Риты же все было иначе. Когда она впервые столкнулась с ними, ситуация оказалась опасной и стремительно выходила из-под контроля. А Марк при этом радостно подливал масло в огонь, специально пугая ее, чтобы заставить помочь. Однако теперь ему все это казалось, если не пугающим, то как минимум странным. Необычные видения Риты, которых никогда раньше не было. Призрак, назвавший ее имя и предупредивший, что она придет за ней. Если только, конечно, он не имел в виду какую-то другую Маргариту, например, свою подругу. Это казалось Марку маловероятным, но исключать такую возможность он не мог, поэтому попросил Риту, когда она пойдет к родителям Ивана, выяснить, была ли у него знакомая с таким именем. Теперь вот еще одинаковые елочные игрушки. Нет, конечно, это тоже может быть обычным совпадением, но в него Марк верил еще меньше. Почему из всех людей на ярмарке девушка выбрала именно Риту? Уж точно не по национальности. Русская речь раздавалась во всех концах площади. Почему решила продать ей именно эти игрушки? И почему погибла так скоро? Все это было похоже на то, как будто кто-то третий вручил ей шары и попросил передать Рите, а затем избавился от лишнего свидетеля. Кто-то, кто знал, что однажды у Риты уже была такая игрушка. Не учел этот загадочный третий только одного. Он не избавился от свидетеля, он практически толкнул его в руки Марку. Если только все это не было планом самой девушки, а ее смерть — нелепой случайностью, но Рита утверждала, что раньше ее никогда не видела. Отодвинув в сторону пустую чашку и блокнот с рисунком, Марк потянулся к пальто, висящему на спинке стула, чтобы вытащить смартфон, выйти в интернет и поискать упоминание о погибшей в Вене девушке и узнать ее имя. Но замер, даже не коснувшись его. Теперь, когда аромат кофе и ванили уже не витал над его столом, он смог уловить знакомый запах разложения, только на этот раз совсем слабый. Здесь явно был свежий призрак, но точно не Иван, кто-то, кто умер чуть раньше. Марк быстро оглянулся, но не заметил ничего необычного. Обиженная официантка о чем-то болтала с подружкой возле стойки. За соседним столиком сидела пожилая пара, то ли немцы, то ли скандинавы. Чуть дальше были заняты еще три столика: молодой семьей с ребенком, стайкой смеющихся подростков и таким же одиноким мужчиной с ноутбуком, как и он сам. И ни единого намека на призрак. Марк уже подумал бы, что ему почудилось, если бы в этот момент не распахнулась дверь кафе, впуская внутрь холодный воздух, капли дождя и фигуру, которую увидел только он. Он сразу понял, что это призрак. Умел отличать их от живых людей, да и запах разложения немного усилился. Призраком оказалась девушка в длинном черном пальто. На одной ноге у нее был ботинок, а вторая оказалась босой. Длинный вязаный шарф одним концом еще держался за воротник пальто, а вторым волочился по полу. Марк узнал ее. Он не успел выяснить ее имя и позвать, но она пришла сама. Призрак замер, словно пытался понять, куда идти дальше. Марк тоже не шевелился, не зная, стоит ли давать знать о себе, не испугается ли она. Официантка тем временем подбежала к двери и с силой захлопнула ее. Этот звук вывел девушку из забытья. Она оглянулась и, заметив Марка, медленно направилась к нему. Марк машинально выпрямился и быстро огляделся. Все посетители уже снова занялись своими делами, забыв про распахнувшуюся дверь. Призрак тем временем приблизился к его столику и снова замер, не зная, что делать дальше. Марк едва заметно кивнул на соседний стул, и девушка медленно опустилась на него. У нее был блуждающий, немного растерянный взгляд, какой обычно бывает первое время у тех, кто погиб внезапно, не успев осознать случившегося. «Ты хотел меня видеть?» — почти неслышно прошелестела она. Марк снова кивнул, не совсем понимая, как себя вести. Он не ожидал, что призрак появится сейчас, в общественном месте, ведь он даже не звал его. Разговаривать с умершими мысленно не умел, а задавать вопросы вслух, рискуя привлечь ненужное внимание, опасался. Попробовать вывести призрак куда-то, где они будут одни, сразу же показалось плохой идеей. Рядом оживленный проспект, много людей, и им негде будет укрыться. Души умерших избегают суеты и шума. Воздух между ними едва заметно дрожал, словно их накрыло тончайшим куполом, и любое его неосторожное движение могло разрушить этот призрачный момент. Девушка исчезнет, и, возможно, вызвать ее заново будет трудно. «Как тебя зовут?» — почти не разжимая губ, спросил он, тем не менее привлекая внимание пожилой пары рядом. Не каждый день в их присутствии кто-то начинал разговаривать с пустотой. Наверное, если приложить к уху телефон, можно разговаривать хоть вслух и достаточно громко, но тот, как назло, все еще лежал в кармане пальто. И чтобы достать его, Марку пришлось бы выполнить слишком много движений, рискуя испугать непрошенного гостя. «Женя», — еще тише, чем он, — ответил призрак. «Женя Волкова». Марк осторожно наклонился к ней чуть ближе. «Женя, где ты взяла оранжевые шары?» Призрак смотрел на него чуть мутноватым, рассеянным взглядом и никак не мог сфокусироваться. «Оранжевые шары, которые ты продала другой девушке перед смертью, где ты взяла их?» Женя чуть пошатнулась, как невесомая паутинка от дуновения ветра, и Марк краем глаза заметил, что в его сторону направилась официантка. Едва ли для того, чтобы спросить, понравилось ли ему пирожное. Наверное, сочла за сумасшедшего, который разговаривает с галлюцинациями в своей голове. «Женя, пожалуйста, скажи мне, где ты взяла их?» — торопливо заговорил он, понимая, что времени почти не осталось. Сейчас эта любительница чужих мужей разрушит связывающую атмосферу. «Она дала мне», — прошелестел призрак. «Кто?» «Мужчина!» — раздался возле самого его уха возмущенный шепот официантки. «Вы с кем разговариваете?» Марк не обратил на нее внимания, пристально глядя на призрак перед собой. «Женя, кто она? Ты знаешь?» «Мужчина, покиньте кафе!» Шепот официантки стал чуть громче и требовательнее. Наверное, уже все посетители смотрели на них. «Женя, кто она?» «Я...» «Что она сказала?» «Я сейчас вызову полицию, если вы не уйдете. Велела отдать шары девушке на скамейке. «Что ей нужно от Риты?» Женя посмотрела на него, и ее взгляд наконец сфокусировался на его лице. «От Риты?» — повторила она. «От той девушки, которой ты продала шары. Что ей нужно от нее? Женя несколько секунд молчала, а потом едва слышно произнесла. «Её дар». «Дар?» — переспросил Марк. «Дар Риты? Убирайтесь вон!» Он почувствовал, как что-то с силой толкнулось ему в бок. Оторвался на мгновение от призрака, чтобы увидеть, как официантка тычет ему в руки его пальто. «Пошел вон отсюда!» — прошипела она, увидев, что он, наконец, обратил на нее внимание. Марк снова повернулся к призраку, но тот уже растворился в воздухе. «Женя!» Он вскочил на ноги, растерянно оглядываясь по сторонам. Пожилая пара чуть отодвинулась от него, глядя со страхом. Мужчина с ноутбуком смотрел с интересом и брезгливостью, как будто он был жабой, а молодая семья поспешно натягивала куртку на ребенка. «Уйдешь ты отсюда или нет?» — уже не сдерживаясь, воскликнула официантка. «Да иду уже!» — рявкнул в ответ Марк, понимая, что призрак окончательно исчез. Он вытащил из кармана несколько мятых купюр, бросил их на стол, сгреб в охапку пальто и поторопился к выходу, решив, что оденется на улице. «Рисунок себе оставь», — не сдержался он, поспешно отходя от стола. «Псих!» — донеслось ему в ответ, и на это даже возразить было нечего. Рита несколько долгих минут стояла перед дверью, не решаясь нажать на кнопку звонка. Кнопок здесь было несколько, что выдавало коммунальную квартиру. Под каждой из них был приклеен кусочек медицинского пластыря, продающегося в рулонах, а не в современной индивидуальной упаковке, и на нем подписаны фамилии жильцов. Рите показалось, что она вернулась лет на 20 в прошлое, когда еще училась в школе. Сама она в коммуналке никогда не жила, Пока были живы родители, от работы матери им полагалось отдельное жилье, а затем, после их гибели, ее забрала к себе бабушка, у которой была личная трехкомнатная квартира. Однако семьи нескольких школьных друзей продолжали ютиться в коммуналках, и Рита периодически бывала у них в гостях. Всю дорогу, что она ехала сюда, Рита думала о том, что собиралась сделать, ведь ей предстояло взять чужую вещь, а проще говоря, украсть. Когда они только познакомились с Марком, обычно такими вещами занимался он сам. И уже тогда Риту эту коробило. А сейчас она просто не успела среагировать, как уже оказалась подписанной на подобное действо. К тому моменту, как она наконец добралась до места, ей даже удалось уговорить себя, что так лучше. Марк совершенно не умел сочувствовать чужим людям. Она уже представляла, как он в очередной раз представился бы несчастным родителям погибшего подростка, магом и посланником Вселенной, и давил на психику. Вдобавок, как бы ей ни была противна вся эта затея, она позволяла отвлечься от мыслей о пугающих видениях и странном совпадении елочных игрушек. Глубоко вдохнув, Рита решительно нажала на кнопку звонка. За дверью послышалась переливчатая трель, приглушенная толстыми стенами старого дома. В таких домах, построенных еще в позапрошлом веке, во времена царской России жили богатые люди, которые хотели комфорта и тишины, а потому озаботились хорошей звукоизоляцией и не экономили на материалах. Это уже потом их шикарные квартиры превратились в коммуналки для толп пролетариата, не имевшего нормального жилья. Долгое время в квартире стояла тишина, а затем дверь распахнулась так неожиданно, что Рита вздрогнула. Она даже не услышала, как к двери подошли. На пороге показалась молоденькая девушка в спортивных штанах и растянутой футболке, перепачканной чем-то серым. «Добрый день», — вежливо поздоровалась Рита. «Я к Авдеевым. Они здесь живут?» «Ага», — кивнула девушка, развернулась и направилась вперед по темному коридору. Рита расценила это как приглашение войти, поэтому захлопнула за собой дверь и поторопилась следом, на ходу расстегивая пальто и мельком оглядываясь по сторонам. Да, время в этой квартире словно остановилось. И не 20 лет назад, а минимум 60. Под очень высоким потолком светилась всего одна тусклая лампочка, зато все стены были увешаны длинными шнурами, ведущими электричество в каждую комнату. Тазами, ведрами и даже велосипедами. В коридор выходило 8 деревянных дверей, покрашенных в белый цвет. Открыта оказалась только одна, она вела на кухню, конечно же, с несколькими доисторическими плитами и оборудованной в самом дальнем углу печкой. Едва ли здесь все еще топили дровами, но как воспоминание о прошлом, она осталась. Девушка привела Риту в самый дальний конец коридора и распахнула дверь. Комната оказалась небольшой, узкой, длинной, заканчивающейся большим, но грязным окном. Здесь совсем не было мебели, зато ремонт шел полным ходом. Старый паркет был застелен газетами, а молодой парень с еще одной девушкой сдирали со стен обои. «Машка, это к тебе», — возвестила встретившая Риту девушка. Машка, на вид не старше своей подруги, с интересом обернулась к Рите. «Вам чего?» «Я ищу родителей Ивана Авдеева», — после секундной растерянности сказала она. «А я уже перестала», — неожиданно расхохоталась девушка. «Но если они вам так нужны, поищите по подвалам». Видя недоуменный взгляд гостьи, Маша добавила. «Алкаши они, бухают где-то с собутыльниками. Я их с сентября не видела. Может, и подохли уже». Рита приподняла брови от неожиданности. «Да, этих родителей Марк едва ли мог расстроить своей бестактностью». «А вы кто?» — вежливо спросила она. «А я их дочь», — пожала плечами девушка. Маша не выглядела подавленной смертью брата, и Рита подумала, что она может не знать о ней. Конечно, это казалось ей маловероятным, но она все же решила уточнить. «Маша, вы знаете, что произошло с Иваном?» «Ага», — та радостно кивнула головой. Наверное, Рите уже стоило понять кое-что об их отношениях, однако подобное поведение никак не укладывалось в ее систему мира. «Я Сочувствую вашей утрате». Маша вдруг нахмурилась, сложила руки на груди и посмотрела на нее. «А вы кто вообще?» «Я социальный педагог школы, где учился Иван», — выдала Рита придуманную заранее ложь. «Вам должен был звонить директор». Молодые люди переглянулись. «Небось, опять Степанова трубку сняла и ничего не передала», — хмыкнула девушка, которая открыла Рите дверь. «Тогда, как социальный педагог, вы должны неплохо знать моего братца и уж точно не сочувствовать моей утрате», — добавила Маша. Рита поняла, что ложь нужно срочно исправлять. «Я совсем недавно работаю», — пояснила она. «Еще не успела познакомиться со всеми учениками. Меня просто послали сюда, поскольку ваш брат погиб, и я должна выяснить состояние его семьи». «Его семья в лице меня очень рада», — ворчливо отозвалась Маша. «Возможно, вы с моим братцем и не познакомились, потому что едва ли он хоть раз в этом году был в школе. Он целиком в папашу пошел, алкаш и бандит. Знаете, у нас разные отцы. Моя мать рано овдовела, и этого урода где-то в тюрьме нашла. Они год переписывались, а потом он вышел и сюда явился. Ему вот вторую комнату тут дали». Маша обвела рукой помещение, в котором они находились. «Они поженились и Ваньку родили. Только бандит, он и есть бандит. Мать вместе с ним спилась, и Ванька туда же. Воровал по мелочи чуть ли не с пеленок, курил с первого класса, пил. В ментовку забирали, но он то по возрасту не проходил, то не попадался ни на чем серьезном, то на учете состоял. А недавно они с другом мужика какого-то в парке избили. Приставали к девчонке, тот заступился, вот и получил, прямо до реанимации. Сюда менты приходили, только Ваньку не застали. Я уже обрадовалась, что его заберут, наконец, все же преступление посерьезнее, тут уж не до возраста. Но он прятался, а теперь вот так удачно погиб. Обе комнаты мои. Хоть нормально поживу, наконец». Рита вздохнула. История, конечно, печальная и тяжелая, но ее проблемы не решала. Она рассчитывала выпить чаю, утешая мать, а затем незаметно взять что-нибудь из вещей погибшего. Но теперь план придется менять. Этой девушке утешение определенно не нужно. «Маша, а у вас есть что-нибудь из вещей брата?» — прямо спросила она, пытаясь быстро придумать ответ на закономерный вопрос «А вам зачем?» Но этого не понадобилось. «Не-а!» — снова радостно улыбнулась Маша. «Я все на помойку вынесла. Вот, ремонт делаю. Настя с Гариком помогают». Она кивнула на друзей. «Они в соседней комнате живут. К лету ребенок родится. Я крестной буду. Заживем по-человечески в трех комнатах». Рита посмотрела на улыбающуюся парочку, которая сначала показалась ей ровесниками Ивана. «Да, похоже, никакой вещью теперь уже призрака ей не разжиться. Маша наверняка постаралась избавиться от всего». «А вы не знаете, была ли у вашего брата знакомая по имени Маргарита?» Маша покачала головой. «Может, и была. Откуда же мне знать? У нас с ним разные компании. Но я не слышала». Попрощавшись с троицей, Рита спустилась вниз и вышла на улицу, предвкушая чашку горячего капучино с куском торта в кофейне напротив. Однако вместо этого неожиданно увидела Марка, сидящего на тяжелой железной цепи, протянутой между двумя каменными столбиками и изображающей забор, и медленно покачивающегося на ней, как на качелях. Сверху на него падал мелкий дождь, который уже снова начал превращаться в мокрый снег. Но он, казалось, даже не замечал его. Машину она обнаружила здесь же, в нескольких метрах впереди. «А ты что здесь делаешь?» — удивилась она, подходя ближе. «И где Соня?» Марк встал, коснулся губами ее щеки в приветственном поцелуе. «Вера Никифоровна, оказывается, уже освободилась, а потому забрала ее, и они поехали домой. Она накормит ее обедом и уложит спать, так что не волнуйся». Рита не волновалась, хотя, на ее взгляд, правильнее было бы отвезти ребенка домой на машине, а не заставлять его ехать на метро с бабушкой. Хотя она не могла отрицать того, что метро Соня просто обожала. Непременно забегала в последний вагон, становилась у задней двери и смотрела в темный тоннель все время, что они ехали. «А тебе так не терпелось выяснить, удалось ли мне взять что-то из дома Ивана», — поддела она. «А тебе удалось?» Рита кратко пересказала ему разговор с убитой горем сестрой парня. «Так что», — она криво усмехнулась, — «если тебе нужны его вещи, можно разве что в мусорке покопаться». Марк брезгливо скривился, демонстративно стряхнув с дорогого пальто невидимую пылинку. «Обойдемся как-нибудь. Только нужно снова напрячь Макса. Пусть узнает, что там за мужик, которого они избили в парке». «Это еще зачем?» — удивилась Рита. «Какое отношение он имеет ко всему?» Марк замялся на мгновение, но затем все же признался. «Ко мне приходила та девушка, Женя, которая продала тебе игрушки в Вене». Рита удивленно приподняла брови. «И что?» «Сказала, что игрушки ей дала еще одна девушка, или женщина, она сказала «она», и велела передать именно тебе. Мне кажется, в этой истории слишком много совпадений. Видения у тебя начались именно после того, как ты получила игрушки. Точно такие же, какие однажды уже получала в подарок в том же городе. Девушка, которую попросили передать их тебе, погибла через несколько минут. В этой же игрушке я впервые увидела лицо Ивана, когда он пришел в первый раз». «Что?» — перебила его Рита. «Об этом ей ничего не было известно». Марк слегка поморщился. «Я увидел его отражение еще до ужина. Не сказал тебе, потому что это казалось неважным, но теперь все выглядит иначе». «Что еще ты мне не сказал, потому что казалось неважным?» Марк молчал, и Рита снова узнала этот взгляд. «Иван сказал что-то про меня», — догадалась она. «Или скорее про Маргариту, и ты поэтому просил меня узнать, была ли у него подруга с таким именем. Да? Чтобы понять, речь шла о ней или обо мне». Марк вздохнул и обреченно кивнул. «Он написал это имя на зеркале», — признался он и поспешно добавил. «Я пока не понимаю, что это значит. Все это похоже на пазл. Деталей много, но они пока не складываются. Возможно, потому что мы еще не нашли их все. И я не знаю, что из известных нам фактов — мусор, а что детали пазла. Поэтому хочу узнать подробности про избитого в парке мужика. Возможно, это никак не относится к делу, а, возможно, тоже имеет значение». Рите его объяснение показалось довольно натянутым, однако возражать она не стала. Она уже прилично замерзла, стоя на одном месте, и раз уж ей не светит чашка капучино, то она была бы рада хотя бы добраться до машины. Однако Марк удивил ее еще раз. Он вдруг посмотрел на нее странным взглядом, который она никак не могла правильно идентифицировать, и внезапно сказал: «На самом деле я приехал не за тем, чтобы побыстрее узнать, взяла ли ты какую-нибудь вещь Ивана». «Вот как? А зачем тогда?» Он пожал плечами и неловко улыбнулся, как будто сам стеснялся того, что скажет. «Я вдруг подумал, что мы 100 лет не гуляли вместе». «Марк, мы каждый день ходим гулять». «С Гретхен. Мы 100 лет не гуляли с тобой вдвоем. Помнишь, как раньше?» Она, конечно, помнила. Первый год они часто выбирались в город, чтобы недолго походить по узким улочкам, иногда выбираясь на широкий проспект лишь для того, чтобы нырнуть в следующий переулок. Сидели на лавочках в парках и скверах и заходили в кафе на лимонад летом и кофе зимой. Много и долго не ходили, Марку часто требовались передышки, но гуляли часто. Она только сейчас поняла, как соскучилась по этим прогулкам. «Ты хочешь прогуляться?» — уточнила она. Он широко улыбнулся и протянул ей руку. «Безумно. Дойти до мойки, свернуть к Гороховой. Я знаю там прекрасное местечко, где варят вкусный кофе на вынос. Возьмем по картонному стаканчику, чтобы согреться, и пойдем дальше. Раз уж мы в центре, нужно обойти все любимые места, а потом, если захочешь, мы можем выпить где-нибудь глинтвейн». «Еще даже часу дня нет», — все еще сомневалась Рита. «Раз в 5 лет можно», — отмахнулся он. Рита еще несколько секунд разглядывала его лицо, которое оказалось одновременно смущенным и вдохновленным. Щеки под светлой щетиной уже раскраснелись от холода, на ресницах таяли мелкие снежинки, а губы расплывались в улыбке. И даже пасмурный день вдруг показался ей не таким мерзким, а вся эта странная история не такой пугающей. Она согласно кивнула. Конечно же, она тоже хотела прогуляться с ним.